вами сегодня рассказать вам про Леонтьева, я вам вроде как все рассказала. Но у нас с вами есть еще целый час для того, чтобы либо это обсудить, либо поговорить о чем-то еще, что вам могло бы быть интересно. Что вы хотите? У нас есть возможность пообсуждать какие-то вещи. Вот вы так дружно сказали, что эти мои рассказы, они наводят порядок у вас в голове. И, в общем, мне это очень приятно слышать, и, в общем, ну, мои эти все разговоры именно на это и направлены. На создание в голове некоторой структуры, которая позволяет с большей легкостью овладевать знаниями и делает их системными и последовательными. Вот. Поэтому у вас сейчас вот есть возможность, если у вас есть какие-то такие мутные места где-нибудь, со мной это пообсуждать. Потому что я вообще много чего могу рассказать. Да, я такая. Я очень люблю рассказывать про психотерапию и про то, как она устроена. А поскольку тут сидят все грядущие психотерапевты и настоящие, то наверняка у вас есть какие-нибудь вопросы, которые вы могли бы мне задать.
Вот есть такое разделение, это не очень принято, или еще что. Есть психотерапия концептуальная, когда есть какие-то теории, конструкты, методы, техники. А есть терапия феноменологическая.
Это наглая ложь.
Там же это не в какой-то там.
Нет, а есть...
И вот это как бы новое направление психотерапии, которое больше ориентировано на переживания.
Да.
Мне интересно про это.
Вот, я и говорю. Значит, идея феноменологической психотерапии, не обремененной теоретическими концептами, это наглая ложь. Такого не бывает, потому что, ну, переживание – это есть, ну, базовое человеческое состояние. Вот в каждый момент времени мы переживаем этот момент. И в этом переживании там присутствует наша телесность, наши эмоции, наши какие-то мысли и какие-то наши действия. Вот переживание, оно состоит из этих частей. И когда мы имеем дело с феноменологией, мы имеем дело со всем этим. И когда мы работаем с феноменологией, нам вообще неплохо бы, как психотерапевтам, представлять себе, из чего эта феноменология состоит. Далее. Нам хорошо бы, обращаясь к какому-нибудь элементу этой феноменологии, примерно представлять себе, как этот элемент связан со всеми остальными. И дальше, когда мы с ним работаем, мы должны представлять себе опасности, преимущества, ход событий. То есть нам необходима некоторая концепция того, что происходит. Потому что, конечно, мы можем спросить у клиента, что он чувствует. И дальше, когда он нам сообщает о том, что он чувствует, а клиент это делает исключительно редко, потому что, что он чувствует, он, как правило, не знает. Он, например, может сказать, что нормально он себя чувствует. Да? И тогда, когда я слышу слово «нормально», я вообще должна, ну, для того, чтобы предпринять какие-то следующие действия, да, я должна воспользоваться некоторой концепцией по этому поводу. Я должна, ну, примерно представлять себе, что происходит. Почему клиент, например, в ответ на мой невинный вопрос, что он чувствует, говорит мне, что он чувствует себя нормально. У меня по этому поводу в голове должны роиться предположения. Ну, например, я должна подумать в первую очередь о том, не страдает ли мой клиент алекситимией. То есть, может быть, мой клиент не опознает собственных чувств, не знает, как они называются, он не опознает, не различает их, не знает, как они называются, и, возможно, у него имеется запрет на разговоры о чувствах. То есть, когда я имею дело с какой-то феноменологией, для того, чтобы я могла куда-то двигаться, я должна примерно понимать, как эта феноменология устроена. А если мне говорят, что мне не нужны никакие концепции по этому поводу, мне надо врут. Вообще, вот для того, чтобы работать, мы должны понимать, что мы делаем.
Есть такой момент, это когда психотерапия, вот процесс психотерапии происходит, и для дальнейшего личностного роста клиента терапевту необходимо перестать знать за него, что с ним происходит. То есть, вот,
конечно. То есть, вообще.
Не знаешь, что не надо вообще ничего знать, не надо нигде учиться, ничего.
Ну так это же по-разному.
Ну, да. То есть для того, чтобы терапевт мог позволить себе вот такое вот сказать, ему нужно быть очень хорошо образованным.
Да, конечно.
То есть я вот про это.
Конечно. Конечно. Для того, чтобы я ничего не знала про клиента, я могла позволить себе ничего не знать про клиента. Для этого у меня должно быть внутри довольно много предположений по его поводу. Вот когда у меня много предположений, да, тогда моя тревога не заставляет меня навязывать клиенту мое видение. И тогда я имею возможность проверять свои эти многочисленные предположения. Ну, то есть я могу долго слушать, внимательно смотреть, примерять из того, что есть у меня внутри, разные предположения на данного клиента, для того, чтобы уточнить, что с ним происходит. Что касается того, что для личностного роста клиента надо, чтобы я, терапевт, про него не знала, ну, это красивые слова такие. На самом деле, для того, чтобы клиент обрел возможность личностного роста, я плохо понимаю, что означают эти волшебные слова, для меня вот не про личностный рост, а про то, чтобы жить ему стало проще и приятнее.
Ну что, не надо жить проще и приятнее. В России
не надо.
Пусть страдают. Ну, это кризис личностный, серьезный.
Да. Люди не приходят ко мне для того, чтобы сделать свою жизнь сложнее. Как правило, люди приходят ко мне для того, чтобы то, от чего им больно и плохо, куда-то из их жизни делось. Другое дело, что этот запрос обычно звучит так: сделайте что-нибудь с ними или сделайте что-нибудь со мной. И вообще хорошо, чтобы я была женщина образованная и понимала, что я ничего не могу сделать с человеком такого, что он у меня просит. Да? Хорошо, чтобы я понимала, что ему придется самому пережить все то, что у него есть внутри. А я буду здесь. Для того, чтобы помогать ему в осознании вот того всего хаоса, который есть у него внутри. Я здесь для того, чтобы, имея отличную от него точку зрения, да, и обладая некоторыми навыками в осознании, да, причем в осознании своего собственного состояния и осознание того, что я могу увидеть, да, вот обладая этими навыками, я могла бы помочь ему в осознавании происходящих в нем процессов. Потому что, когда человек начинает осознавать происходящие в нем процессы, у него появляются новые возможности. Причем эти возможности устроены совсем не так, как думают психологи начинающие. Потому что начинающие психологи, они искренне убеждены, что постигшее клиента озарение, осознание, инсайт должно радикально изменить жизнь клиента. Нет, граждане, не изменяет. Никакое осознание, никакой инсайт, никакой жизни клиента не изменяет никогда. Я такого вообще не видала. Но в том случае, если это осознание происходит, у клиента появляется выбор. У него появляется вот этот вот момент, когда он, осознавая некоторую свою привычную невротическую реакцию, ну, какие-то привычные чувства, привычные мысли, привычные отношения, он получает паузу, возможность остановиться и не делать привычных вещей.
Или делать обязательно.
Нет. Вот если делать, да, то осознавая, что он именно делает. Потому что, как правило, оно происходит само или это с ним делают другие люди. У него нет никакого выбора в этом месте. Совсем.
Это делать сознательно.
Это не про делать сознательно. Делать-то можно и не осознавая, да? Но при этом, имея возможность осознать и некоторым образом отнестись к этому, ну, отнестись к своим собственным действиям. Потому что, ну, вообще психотерапия – это очень длительный процесс. И в психотерапии, на мой взгляд, очень велик педагогический компонент. Вот я... Сейчас. Я вообще по базовой специализации, ну, то есть вот я заканчивала кафедру детской и педагогической психологии. Вот нас на четвертом курсе поделили на кафедры, и я была на кафедре детской и педагогической психологии. Я по базовому образованию педагогический психолог. И я, например, хорошо знаю, что вот... Понимание недостаточно для овладения. Ну, вот мы все знаем, да, читает студент учебник. Все прочитал и все понял. Да? Если у него очень хорошая память, он может даже часть этого пересказать. Но воспользоваться этими знаниями студент не в силах. Потому что между пониманием и усвоением, там есть стадия освоения, отработки навыка. Вот, граждане, тупо отработки навыка. И психотерапии это тоже прямо касается. Потому что понимание – это прекрасно. Но есть еще такая штука, как инерция. Люди – чрезвычайно инерционные существа. Вот все понимает человек, да, но у него имеются привычки, привычные способы думать, чувствовать, делать. И люди, даже все понимая, продолжают действовать в рамках привычек. И тогда для того, чтобы жизнь клиента изменилась, что такое изменилась жизнь? Это когда человек по-другому делает, по-другому чувствует, по-другому думает. Да? Для этого вот этот вот элемент отработки, он необходим. Без этого психотерапия не обходится. То есть обязательно вот эта вот инерция, она присутствует, и с ней всегда приходится иметь дело. Это не то, что называется сопротивлением. Сопротивление – это когда одновременно существуют разные побуждения. Вот одновременно побуждение сюда и противоположное ему удерживающее. А инерция – это привычные действия, когда привычно человек ведет себя, привычно думает и чувствует. И вот изменение инерции отнимает в психотерапии очень много сил. И когда мне рассказывают о том, что педагогический подход в психотерапии не имеет права на существование, мне всегда очень хочется спросить, а наша, вообще, как тогда должна выглядеть психотерапия? Ну, как она должна выглядеть? Ну, вот пришел человек, ну, вот сидит, ну, он осознает. Да, хорошо, осознал, что дальше? Он выходит и делает все то же самое, не изменяясь вообще никак.
И не появляются порывы к изменениям?
Не появляются. Вообще мы как устроены? Мы, у нас внутри что-то есть. И мы из себя наружу можем достать только то, что там есть. Мы не можем достать из себя то, чего там нету. Чтобы достать из себя что-то новое, это новое сначала надо туда положить. И вот это новое, которое туда надо положить, оно как раз формируется в ходе психотерапии, в процессе обсуждений, в процессе других взаимоотношений. Ну вот, когда я имею дело с сильно нарушенным травматиком, у которого отсутствует чувство базовой безопасности. Ну, то есть не сформирована базовая безопасность. Он живет в страшном, опасном мире. Да? То я, поддерживая с ним долгое время отношения, в которых он чувствует себя в безопасности. Я не осуждаю, я не лезу к нему, я не пытаюсь с ним ничего делать, я не пытаюсь его заставлять. Я позволяю ему быть. И это формирует внутри него новый способ отношений с миром в моем лице. И через какое-то время этот способ новый, которого раньше не было, который формируется в наших отношениях с клиентом. Этот способ может применяться в других ситуациях, с другими людьми. И это должно быть каким-то образом оформлено, потому что, ну, вот я такой специальный человек, который заботится о безопасности клиента, да? Но во внешнем мире таких людей, наверное, нету. И тогда клиент должен научиться сам позаботиться о своей безопасности для того, чтобы у него была возможность развернуть вот эти вот более близкие и доверительные отношения во внешнем мире. И это, на мой взгляд, педагогический компонент. Вот это вот, вот найти способы, подобрать условия, выделить признаки, по которым человека можно считать достаточно безопасным, чтобы подойти к нему ближе. Обучение и воспитание.
Инструмент, которым потом ты будешь изменять что-то, да? Ну, то есть что-то делать. Ну, сформировать как. Психика – это инструмент, правильно?
Правильно.
То есть сформировать психику – инструмент для того, чтобы потом что-то изменять.
Ну, сформировать нечто такое в клиенте, чего у него раньше не было. И чем он сможет пользоваться в своей жизни в дальнейшем. И это то, что рождается в отношениях. Именно поэтому столько говорят о безопасных отношениях. Потому что только в условиях безопасных отношений, ну, насколько это возможно безопасных, да, снижается уровень тревоги и появляется большая степень свободы. Потому что я люблю очень говорить о том, что чем выше напряжение, тем меньше вариативность поведения, тем более оно стереотипное. При высокой тревоге невозможно никакое, что называется, творческое приспособление. Потому что при высокой тревоге поведение очень стереотипно, там нет никакого выбора. Там человек всегда делает одно и то же, независимо от результата.
Тревогу управляющий. Вопрос о советских психологах.
Да.
Они, я просто мало про них знаю.
Ну, все про них мало знают нынче.
Они, вот, Леонтьев, какие-то другие именитые психологи советские, они какую цель себе ставили? Ну, вот цель.
Они цели не ставили. Они были теоретиками. Они понимали, осознавали, книжки писали, полемизировали с буржуазной психологией относительно того, как правильно понимать человеческую психику. И, в общем, они все были большими теоретиками.
И что это значит?
Значит, что они создавали всякие объяснительные концепции. Для того, чтобы проверять эти объяснительные концепции, они придумывали и ставили всякие эксперименты, вот, которые подтверждали или опровергали их концепции. Вот. Практически выход советской психологии, на мой взгляд, был весьма невелик. Потому что вот во времена, когда я училась на психфаке, мой любимый преподаватель очень любил говорить, что выпускник факультета психологии – это существо, предназначенное для дискуссии с себе подобными.
По жизни он вообще-то...
Да. В жизни советские психологи имели очень незначительное отношение. Значит, вот на самом деле было несколько кафедр, которые выпускали людей, которые хоть как-то могли пригодиться в практике. Это кафедра инженерной психологии. Вот, и инженерные психологи пригождались на больших заводах для поездок на картошку и переноски письменных столов с этажа на этаж. Вот. Это была кафедра патопсихологии. Выпускники этой кафедры отправлялись работать в психбольницы и занимались там диагностикой преимущественно. Смотрели больных для аптека.
Это заикарник, да?
Да, да, совершенно верно. И вот кафедры детской и педагогической психологии – это были такие академические, большей частью, кафедры, которые тоже отправляли выпускников куда-нибудь во всякие педагогические вузы читать психологию. И вообще вот основная масса выпускников отправлялась в разные институты, университеты, читать психологию.
А почему они, собственно, не работали с людьми? Не решали практически.
Наверное, какие-то люди пытались работать с людьми. Наверное, они. Ну вот Лурия, например, он работал с больными. И кафедра нейропсихологии, она много работала с людьми с черепно-мозговыми травмами, с опухолями, там, со всякими заболеваниями повреждающими. То есть эта кафедра, на самом деле, квалифицированный нейропсихолог, это очень круто. Они, правда, встречаются нечасто.
А что они делали?
Ну, например, квалифицированный нейропсихолог, обследовав больного в эксперименте, проведя с ним клинический эксперимент, он может сказать, в каком месте у него локализовано нарушение, опухоль, например. Вот. В те времена не было таких вот точных способов диагностики, как сейчас, и поэтому высококвалифицированный нейропсихолог, это было очень круто. Потому что это был человек, который посмотрит больного и скажет, где у него опухоль.
А в личную жизнь, наверное, влазить нельзя было.
Ну, ее просто не было. Естественно, в Советском Союзе не было. И, в общем, вот это старый, но очень правдивый анекдот про то, что сегодня у нас будет лекция по сексологии. Да, мы сегодня будем говорить о любви. Вот. Вот. И в первую очередь для советского человека важна любовь советского народа, коммунистическая партия. Об этом мы и поговорим.
Давайте я попробую немножко, может, смотри, как детскому психологу.
Да.
Такой, может, практический вопрос. Но значит, или о детской концепции, или... Вот есть на каком-то периоде жизни интенсивное переживание, ну, у детей.
Да.
Ну, назвать их там эффектом или нет. Ну, например, будет гнев, который часто взрослые как-то подавляют. Ну, и человек с этим ходит, потом он оказывается в терапии, и у него появляется возможность это выразить. Вот вопрос скорее... даже не про взрослых, а как вот толково с детьми обходиться. Ну, чтобы у взрослых потом этого не было. Если ребенок попадает в какое-то сильно эффективное состояние, дать ему днем побыть.
Ну, поскольку дети разные. Поскольку дети разные и сильно разные, да, и живут они в разных семьях, и их воспитывают разные взрослые, то, в общем, нет универсального совета, как с этим обходиться. Потому что бывают дети, которых можно легко успокоить, взяв на руки. Бывают дети, которых можно успокоить, если их отвлечь чем-нибудь. Бывают дети, с которыми ничего нельзя сделать, и остается только дождаться, пока он перестанет орать. Ну, вообще в этой, ну, во всех этих ситуациях самое основное – это чтобы ребенок не оставался отверженным и покинутым. Ну, то есть, там, не, они, конечно, скандалят, они страшно скандалят. Они хотят невозможного.
Окей. Немножко уточню. Может, то, что мне пришлось там о пограничных личностях. Да. Там автор пишет, что вот злость такой личности, которая возникает, она не предназначена для разрядки напряжения. Если человек приходит, и ситуация там в процессе терапии, или он с собой приносит, он в этот эффект готов впасть. Вот что терапевту делать? Потому что если позволить, чтобы она развивалась, она может достичь какой-то интенсивной степени выраженности. И как тогда обходиться? Это тоже может быть общий вопрос, но тем не менее.
Ты знаешь, это правда общий вопрос. И бывают ситуации, когда никак с этим вообще не обойдешься. Вскакивает у меня клиентка, говорит мне, что она больше никогда не придет, вообще руки на себя наложит, идет долго сморкается и уходит. А я, в общем, ей ничего особого-то и не сказала. Вообще, на мой взгляд, это ко мне и не имело никакого отношения. Но это реальная история из жизни. Клиентка такая, которая ходила ко мне очень давно, такая очень пограничного уровня личностной организации, такая скорее даже препсихотическая, чем пограничная. Не психотическая, а такая препсихотическая. То есть вот это вот граница личностной организации. И в какой-то момент она мне там рассказывает, в очередной раз там, она все время на мать жалуется, какая мать такая. Вот она в очередной раз мне жалуется, так с возмущением рассказывает. Я сижу, головой киваю, я это слышу тысячный раз, продолжала головой кивать, и она меня уже уморила этой своей мамашей. Я в момент, когда возникает пауза, я ей говорю, ты про нее все время так рассказываешь, как будто она монстр какой-то. А по-моему, такая вот обыкновенная, не очень умная тетка. Тетка такая, не очень умная. И тут такое сделалось. Как она заголосит. Она говорит, она монстр. И она вскочила, побежала в ванную, долго там сморкалась, вылетела оттуда вся мокрая, зарыданная, и говорит мне, все, я ухожу, я больше никогда не приду к вам. И вообще, я не буду к вам ходить, вы тоже такая же. И вообще, я руки на себя наложу, обулась и ушла, я стою. Вся жесть, правда жесть, я вся такая стою. Хорошо, она была последняя. Я после этого еду домой, вся такая перекушенная. И дальше я не очень понимаю, что мне делать. Да? Ну, точно я не буду ей звонить, точно я смс-ки ей писать не буду. На следующий день она мне звонит на работу и говорит: я решила, я покончу с собой. Я говорю: о, вот. И, в общем, дальше я, ну, то есть это вот, она у меня была в воскресенье, работала я во вторник, то есть она позвонила мне во вторник вечером. И дальше 2 недели я пребываю вот в этом состоянии.
Предвкушение.
Да. Вот потом, значит, через 2 недели она мне в пятницу звонит и, как ни в чем не бывало, таким ласковым, нежным голосом говорит мне: а там вот мое время в воскресенье еще не занято. Я говорю: нет, твое время в воскресенье еще не занято. 12 часов. Она говорит: тогда я буду. Я говорю: хорошо. Вот пришла она, как кисонька. Ну, как ангел. Пришла, села, глазками хлопает. В общем, нет никакого вот универсального совета на этот счет. Нет, я, конечно, понимаю, что я была неэмпатична. Потому что она уже что-то поехала, задрала на меня своей мамаши. Задрала в конец. Потому что мамаша, ну, такая очень обычная, никакущая мамаша. Вот у нее капуста, капуста у нее на огороде растет. Капуста. И поэтому это наконец ушла на квартиру, живет в другом конце города. Ну почему бы ей не приехать домой, не забрать капусту, ну, 15 кг, чтобы она у матери на балконе не портилась.
Портилась именно на балконе.
Вот. Ну, приел бы. Она матери сначала долго говорит, что ей не нужна капуста, она вообще капусту не ест. Не любит она капусту. А если ей будет надо, она в магазине села, купит капустиночку. Ей не надо 15 килограмм капусты. Нет, ты должна приехать и забрать. Для кого я это все выращивала? Обычный такой. Ну, совершенно, ну, вы понимаете, да? Абсолютно обычный текст. Ничего экстраординарного в этом нету. Кроме того, что в это вложено лично ею. Ну, то есть для нее, Полеонтина, это имеет совершенно другой личностный смысл, чем для меня. То есть для меня вот в такой ситуации было бы очень просто сказать своей мамаше: мам, ты можешь сделать с этой капустой что угодно. Я за ней не поеду. Все, точка. Если ты звонишь мне только поэтому, то я с тобой прощаюсь. Или ты мне хотела сказать что-нибудь еще. То есть я по этому поводу, ну, я не буду выходить из себя. Вот понимаете, да, личностный смысл этого события для меня сильно отличается от личностного смысла, который это имеет для нее. Для нее это про разрушительную инвазию. Вот про... Да, капустой. Вот это вторжение в ее личное пространство при помощи этой капусты. Она должна испытывать какие-то чувства по этому поводу, типа благодарности матери. Ну, то есть там вот у нее внутри по этому поводу все сильно отличается от меня. Да? И вот то, что я реагирую на это без учета, я реагирую из себя. Я говорю: боже, ну сколько ж можно, а? Ну сколько можно мне про капусту поговорить, я утомленная. Ну это действительно тысячный раз про капусту. И мамаша своя не монстр. Ты всегда про нее как про монстра рассказываешь. Она такая обычная глупая тетка. Она правда обычная глупая тетка. И все. Вот реакция моя неэмпатичная. С ней делается нехорошее. И смотрите, вот на самом деле, вот феноменологически, без каких-то концепций по этому поводу внутри, по-моему, с этим обойтись невозможно. Ну, вот правда, я не верю в то, что если я ничего про это не понимаю, я могу с этим правильно обращаться. То есть, чтобы обращаться с этим правильно, я не только должна про это знать и понимать, как это устроено. Я еще должна все время находиться в осознании этого. Потому что, как вы понимаете, вот в тот момент, когда я реагировала, да, это было вот не про нее, а про меня. Потому что меня она уже забрала этой мамашей. И это было про мое раздражение и про вот выход из контакта, да, и про неэмпатическое реагирование. Ну, такое, на самом деле, достаточно часто бывает с пограничными клиентами, потому что, ну, вот эмпатически пристроиться к интенсивности их переживаний бывает довольно сложно. Потому что они очень интенсивно переживают по таким поводам, по которым я вообще переживать не стану. Они очень иррационально это переживают. Да, и вот и хорошо, я понимаю, да, но тем не менее, вот пристроиться к этому, ну вот, должным образом, бывает очень непросто. Поэтому, на мой взгляд, вот клиенты пограничного уровня – это клиенты для психотерапевтов с большой практикой за плечами. Потому что для начинающего психотерапевта пограничный клиент – это очень разрушительно.
Они же не спрашивают, когда приходят.
Они не спрашивают, когда приходят. Но вообще психотерапевт должен уметь произвести первичную диагностику, а для этого открыть Кернберга, внимательно прочитать вот это вот тяжелое расстройство личности, да, открываем книжку, и там вот эта вот первая вводная часть про клиническое интервью. Изучаем подробно, читаем там дальше это вот, что еще там про виды психотерапии с подробностями, задаем вопросы и по этому поводу пытаемся все усвоить.
Как называется книженца?
Отто Кернберг. Тяжелые личностные расстройства. Это круто, конечно, но это будет стоить немыслимо денег. И вообще, да, и, ну, это только на него посмотреть. Вот.
Вопрос такой. Вот ты, ну, на прошлой лекции, ну, мне понравилось, как рассказывала про маркер из книжки, ну там про картинки.
Да.
Ну, мотивация,
да,
там,
да,
типа,
да,
картинки.
Да.
Вот из советской, ну такой советской там психологии, что ты для себя, вот такие, какие для тебя маркеры, ну или такие основополагающие тезисы, идеи, которые ты. Ну,
про основополагающие вещи, которые мне дороги в советской психологии. Пункт первый. Все, что есть внутри, попало туда снаружи. Угу. Пункт второй. Человек – это продукт культуры, в которой он вырос. Поэтому учет культурного аспекта для меня является, ну, основополагающим. При этом я, когда я говорю о культуре, это не означает, что вот мы все здесь постсоветские люди, да? А это означает, что всякий человек вырос в вот в советской детской психологии было такое понятие ситуация развития. И, на мой взгляд, это необыкновенно важно, потому что ситуация развития, она формируют человека так, как он сформирован. В одной и той же семье могут вырасти очень разные люди, потому что у каждого из них была своя собственная ситуация. Потому что, скажем, вот этот ребенок, он рос, когда маме и папе было столько-то лет, и они были такими-то людьми. А вот этот ребенок, он родился и рос, когда маме с папой было столько-то лет. После заключения брака прошло столько-то времени, и родительские отношения изменились таким-то образом. В это время вышла на пенсию бабушка, и им занималась бабушка, и так далее. Да? И вот понятие ситуации развития мне, например, очень много дает. Более того, я никогда не работаю с клиентом, как бы с фигурой, которая возникла в сессии. Прежде чем я буду работать с фигурой, которая возникла в сессии, я стараюсь узнать о клиенте много. То есть пришедший ко мне клиент, ну вот пришла ко мне недавно клиентка и говорит, что она хотела бы проработать отношения с матерью. Я говорю, прекрасно, мы обязательно будем это делать. Расскажи мне, пожалуйста, про себя. И дальше 3 сессии я ее расспрашиваю про нее. Про ее детство, про ее интересы, про ее отношения с родителями, про ее работу, про ее отношения на работе, про ее отношения с мужчиной, про ее отношения с родственниками. То есть я очень подробно собираю картину ее жизненной ситуации и картину того, какой была эта ситуация, когда она росла. Потому что без этого я не понимаю, что стоит за ее рассказами. Или мне придется каждый раз, когда она мне что-то говорит, да, мне придется говорить ей «хорошо», «да», и дальше все это у нее выяснять. Но пускай применительно к вот этой конкретной ситуации. Может, я сразу ее расспрошу. Тем более, что люди же не возражают, когда их расспрашивают, потому что я, ну мне же интересно. Я расспрашиваю с интересом. А люди охотно рассказывают о себе интересующимся. Вот если я это буду расспрашивать только для того, чтобы это вот, ну, отметить галочкой, да, то вряд ли мне будут рассказывать с подробностями. А мне же интересно. Люди мне это рассказывают с подробностями. То есть вот культурный контекст меня всегда очень интересует. И вот идея иерархии мотивов, она мне тоже очень близка. Потому что вот пирамида Маслоу, она имеет такой идеальный вид. Как это должно быть, как думает Маслоу. А в каждом конкретном человеке это устроено, ну, как-то своеобразно. Ну, очень индивидуально, да? И поэтому вот для меня важно понимать, ну, в каком порядке человек удовлетворяет свои потребности. И вообще, о каких потребностях идет речь. Ой, вот что я вам еще не сказала про Леонтьева. Леонтьев говорит о том, что потребности неосознаваемы. И мы можем определить потребности только по той деятельности, которая направлена на удовлетворение потребностей. Потому что потребности являются неосознаваемыми. Осознаваемыми являются мотивы, то есть объекты, удовлетворяющие потребности. И то не всегда. И то не всегда. То есть сознательными являются цели действий. А вот мотивы, удовлетворяющие потребности, часто и даже обычно бывают неосознаваемыми. Поэтому получить представление о потребностях мы можем только исследуя деятельность, которую человек осуществляет. И это, граждане, чистая правда, как она есть. Потому что вот у нас человек может из себя выпрыгивать, зарабатывая деньги. И сколько бы денег он ни заработал, ему все равно мало, мало и мало. И вот он работает 27 часов в сутки и деньги зарабатывает, и все время не удовлетворен. Это о чем? Это о том, что на самом деле он нуждается не в деньгах. Речь идет о какой-то другой потребности, который не насыщается деньгами. И на самом деле, очень часто это бывает потребность в безопасности. Никакое количество денег не может насытить потребность в безопасности. Вот за жаждой денег очень часто стоит потребность в безопасности. За жаждой денег может стоять потребность в признании, может стоять потребность в близости. В чем попало, граждане, в избегании стыда? Но для самого человека это выглядит как потребность в деньгах. И человек работает и зарабатывает деньги, и не может остановиться, потому что потребность ненасыщаема, ибо это другая потребность. Вот, это тоже такой важный момент. Про то, что потребности не являются осознанными. Вот осознанными могут являться какие-то потребности, которые произошли из целей. Вот, при сдвиге мотива на цель. И да, он говорит о том, что осознание истинной потребности, стоявшей за какой-то деятельностью, возможно по завершении деятельности. Вот, это такой важный момент. Ну, вообще, надо сказать, что всякие книжки, да, любая книжка, она обязательно содержит в себе что-нибудь, чего может не пригодиться. Вот. Даже какой-нибудь женский роман. То есть как в каком-то женском романе я прочитала совершенно изумительную формулировку. Там старый адвокат говорит молодому адвокату: «И помни, тебе врут все и всегда». Эта чеканная формулировка мне пришлась по душе, потому что это правда. Клиент врет всегда. Не потому, что он умышленно собирается меня обманывать, а потому что по-любому его версия событий должна ему льстить. Ну, или наоборот, показывать его в худшем свете, для того, чтобы я заценила тяжесть его нарушений. Вот, или так. Или клиент мне врет просто потому, что он упускает из виду такое количество деталей, ну, которые явно не хороши, и о которых мне, в общем, лучше не знать. Ну, для того, чтобы я могла быть эффективной в помощи. Да? Поэтому, да, клиенты всегда врут. Неизменно. Более того, они могут искренне полагать, что они хотят то, вот того, о чем они заявляют. Но я-то знаю, что это ерунда. Для того, чтобы понять, зачем ко мне пришел клиент, мне не у него надо спрашивать, а мне надо долго, внимательно слушать, чтобы в конце концов понять, чего ему надо от меня. Потому что то, что он говорит, это всего лишь входной билет. Вот это просто билет в кино. Все. Ничего другого.
Лена, ты определяешь плохие книжки.
Плохие книжки?
Да, вот открываешь сынок, что это фигня вообще.
Фигня? Ну...
То есть ли что такое, знаешь, что я такой, я один мне что-то что посоветовал. Я вот должен обязательно теперь прочитать. Я читаю, у меня уже искривлюсь, если мне не нравится. Но мне какой-то важный человек сказал, что это определенно.
Ты знаешь,
я,
ну,
я сейчас мне сложно взять, потому что я тоже противачный.
Не, ну, если это какая-нибудь там профессиональная книжка, то я буду мучиться. Я буду мучиться, потому что, ну вот если мне сказали, что эту книжку надо прочитать, да, не, я буду долго собираться, но если уж я ее взяла в руки, да, то я буду мучиться. Вот. А если это художественная книжка или какая-то такая необязательная книжка, вот я как бы понимаю, что я мучаюсь. Зачем же я должна мучиться? Я не буду читать.
Даже вот, наверное, что-то там приходит, когда ты
уже... Нет, ну вот, например, 50 оттенков серого я точно не буду читать. Я ее открыла в магазине и поняла, что я столько не выдержу.
Он притомный.
Это вообще не так. Я открыла, а там какая-то такая сексуальная сцена с таким количеством подробностей. Вот кто за что взял, кто как мешал, оно мне надо. Я, в общем, я этим тоже занималась, если кто... И все, что там написано, да, ну, может, не все. Я тоже делала, мне зачем про это читать? Там что, есть что-то такое, о чем я не знаю? А, в общем, содержание книги, оно про это. Автор потрясен тем, что он знает, что это можно делать так, так и вот так. Меня это не потрясло. Я не буду читать 50 оттенков серого. Зачем я должна мучиться? Вот. А Пухта, я же рассказывала, Пухта я читала. Мучилась, но читала. Потому что, ну, я подозревала, что там написано важное.
Это от жанра зависит, от писателя.
Это от сволочи зависит, каким языком эта сволочь пишет. Потому что Пухов, скотина, пишет таким языком, что это вообще переварить невозможно. То есть, ну, это ужас просто. Просто ужас. А читать приходится.
У меня сейчас какой-то дурной совсем вопрос на
кинзоль.
Позвольте. Значит, ну как я рассказал, у меня была такая картинка. Вот мне интересно было, как советская психология объясняет поведение Кисы Вородянинова и его спутницы, которые тогда пошли в ресторан. И, значит, и он вроде бы как она мечтала о котлетах. А в конце заказала что-то диетическое по привычке. А он вроде бы как хотел ее...
Ухлебить? Да. Но не решился.
Но не решился и залил все водкой с солеными огурцами подешевле.
Ты знаешь, в советской психологии такие мелочи не ходили. Во всяком случае, вот та советская психология, которой нас учили, она в такие подробности точно не входила. Вообще, вот когда я училась на факультете, была открыта первая психологическая консультация в стране. То есть Столин открыл консультацию, и туда поскакали работать какие-то люди, и, в общем, это было так революционно, и, в общем, все были так этим возбуждены, потому что, ну, как-то, наконец, разрешили. И потом, примерно, ну, чуть позже, но примерно в это же время, был открыт московский телефон доверия. Значит, я не думаю, что он мог бы быть открыт, если бы мадам Обрумова, Айна Григорьевна, которая его открывала, не была женой какого-то очень важного чиновника партийного. Ну, потому что ну, у советских людей у них не было проблем, это понятно, да? И самоубийств тоже в этой стране практически не было, потому что самоубийство мог совершить только человек сумасшедший. И сумасшедшие по ведомству психиатров, это всем туда. И, в общем, это были очень серьезные доказательства свободы, наличия вот свободы и смягчения режима в этой стране, открытие телефона доверия, открытие кризисного стационара и открытие психологической консультации. И только уже потом, в перестроечные времена, ну, первым, по-моему, приехал вообще Роджерс. Приехал Роджерс устанавливать вот отношения с советским народом. Проводил в Москве группу. Это ему уже было сильно за 80, Роджерсу. Вот. И все рыдали. И после этого везде вот, стали проводить группы. Я наблюдала господина Алексейчика однажды на группе. Это была сказка. Ну, то есть, знаете, такой вот советский психиатр, которому внезапно донесли идею терапевтической группы недирективного вида.
Он сильно поменялся за это время.
Я верю в то, что он сильно поменялся. Я его просто видела на конференции в 1982 году, когда он был свеж. Вот. И это было сказочное зрелище, то есть там она тебе нравится, ну вот на группе там такой примерно диалог, она тебе нравится, вот тебе хочется сделать ей что-нибудь хорошее, да, ну, наверное, а все такие вот, ну, примороженные, все советские такие, конференция такая непонятная, по всем группам, что это такое, никто не знает. Ну, хорошо, ну тогда раз ты такая добрая, так ее любишь, хочешь ей сделать что-нибудь хорошее, у тебя носовой платок есть? Есть. Ну, достань носовой платок, протри ей туфли. И это вот роется в сумке, достает носовой платок, идет протирать твой пух прямо носовым платком. Это вот реальная история с...
Тогда ничего не изменилось.
Нет, я думаю, что, может быть, где-то было что-то еще. Я про это просто ничего не знаю. Потому что, ну, первой книгой о практической психотерапии, которую я держала в руках, был Берн в кошмарном переводе, в каком-то таком вот рукотворном переводе. Кто-то там на коленке перевел Берн. Вот это был такой Берн. Потом появились отдельные куски переводов Роджерса. Я сама Роджерса переводила в свое время. У меня дома где-то лежит кусок перевода такой, довольно серьезный. Страница 140, наверное, я осилила. Потом, слава богу, какие-то добрые люди меня перевели и стали. Вот. И всякие там книжки по психотерапии, переводные чешские и польские. Это же вообще был праздник жизни. Картахвил, да вы что, у меня картахвил дома лежит вот в ксероксе таком нечитабельном, или там шестая копия с пишущей машинки такая вот слепая. Вот знаете, как было круто. Ну, хухры-мухры.
Можно еще вопрос? Вот мне рекомендуют там Достоевского.
Почему?
Ты читаешь русскую литературу или читала?
Ты знаешь, я, слава богу, все это прочитала в юности, когда собиралась быть интеллигентной девушкой. Поэтому сейчас у меня нет острой необходимости читать русскую классику, потому что мне уж насрать, насколько я девушка интеллигентная.
Я предлагаю на этом закончить.